Дорогие братья и сестры, для вас звучит вторая часть беседы с отцом Даниилом Рябининым, настоятелем Благовещенского храма города Екатеринбурга и руководителем миссионерского отдела Екатеринбургской епархии об ограничениях в жизни православного христианина. Мы часто слышим, что во время поста отказ от какой-то вкусной пищи, наоборот, помогает нам собраться, сосредоточиться, направить свои мысли на улучшение себя, на приближение к Богу. Но, батюшка, вы же понимаете, что это сложно отказаться от чего-то вкусненького, чего ты очень любишь, и первую неделю ты можешь только и делать, что думать об этом тортике или еще о чем-то, и о приближении к Богу большой вопрос, идет ли оно или нет.
Так вот, как раз-таки об чем и речь, о том, что нужно вот для себя понять. Вот задайте сами себе вопрос, а вот как мне, например, ограничение в вкушении какой-то пищи меня приведет это к Богу? Вот где этот путь-то? Где он прописан? Там говорится о том, что ну, давайте не будем кушать мясо и сыр. Хорошо. Знаете, у нас есть сейчас такие направления гастрономические у людей, очень модные. Как то люди называют себя веганами, если я не ошибаюсь. Есть такие, да? Они вообще не едят. Едят только пищу растительного происхождения, там, салатики и все. Но они становятся духовными людьми или нет? Вот я что-то сомневаюсь, что это их приближает к Богу. Как это их приблизит к Богу? Очень странно, да? Поэтому вот какая здесь взаимосвязь-то между ограничениями внешними и моим внутренним духовно-нравственным состоянием? Какая? На этот вопрос надо ответить и понять. И тогда как-то разложить для самого себя, как вот эти некие ограничения, которые мы читаем в Уставе, в Типиконе или еще в каких-то изданиях, где указывается, что нужно кушать или нет, мне может помочь в моей духовной жизни справиться с моими страстями. Вот смотрите, например, древние иудеи, они ведь постились немножко по-другому, чем мы с вами. Как они постились? Как сейчас современные мусульмане в свой священный месяц, да? Они не едят в течение дня вообще ничего. Ничего не едят. А потом едят все после того, как заходит солнце. Иудеи постились так же. Мы сейчас постимся по-другому, да, христианская традиция. Мы ограничиваемся во вкушении каких-то продуктов. Но вот этот смысл древнего поста, ведь в чем заключается суть вообще поста? Грехопадение происходит из-за нарушения заповеди, а не вкушения. Да? И некоторые толкователи, вот о чем я говорил, видят в этом нарушение заповеди поста. То есть буквально дьявол, можно я такими современными словами выражусь, современными словами, подсадил человека на гастрономическую иглу, сказав человеку о том, что все в этом мире зависит от хлеба, ну, хлеба в широком смысле этого слова, от пищи, которую мы кушаем. И мы все время едим, да, и такая есть поговорка, да, надо жить, чтобы есть, или есть, чтобы жить, да, вот какой-то замкнутый круг. Но Христос, когда его искушает дьявол в пустыне, говоря о том, что слушай, так преврати вот эти камушки в булочки, он говорит, очень важные слова, ведь они как раз таки включены в контекст, ведь Христос это второй Адам, он приходит исцелить, избавить человека вот от этих зависимостей, если хотите. Он говорит, что не хлебом единым сыт человек, но Духом Божьим. И вот когда мы ограничиваемся в пище, мы должны понять это, что вся наша природа действительно заключается не только в потреблении этой пищи, но в иных вещах, в ином смысле. Ведь и мы молимся, да, Богу, вот эта молитва известная, которую Господь дает нам, своим ученикам, о, молитва «Отче наш», «Хлеб наш насущный дай нам на каждый день». Бог нам все дает на каждый день. И под хлебом мы разумеем и не только какие-то продукты, которые вкушаем, которые накрывают, которые нам Господь, наш стол, но и нечто иное. Это хлеб, к которому мы приобщаемся, с тела и кровь Спасителя. То есть более высшие смыслы, чем нежели что-то ограниченное. И вот еще раз повторюсь, в этом ключе нужно понять, насколько ограничение это дает мне рассуждение и помощь в моей духовной жизни. Ведь многие люди могут отказаться от всего, но приносит ли им это пользу? Кто-то очень легко может отказаться вот откушение сладкого, например, или там не кушать мясо. Ну и что, в этом будет польза? Пост всегда сопряжен, безусловно, с молитвой. И в этом смысле посмотрите на период Великого Поста. Ведь он органично связан с литургической жизнью. И это очень важно. То есть вот эти три поста иные, о которых мы говорим, Рождественский, Петров, там, Успенский, они все-таки выглядят более как такие аскетические, подвижнические посты христианина. И в контексте совершения богослужения особо не развиты. Литургический же пост обозначает ограничение не только во вкушении пищи, но и не в совершении божественной службы, литургии. Великий пост – это огромный цикл и период, в который органично вплетаются именно составляющие, ну, если хотите, вот того, что мы кушаем. Это и особая молитва, это и особое отношение к богослужению со всеми его внутренними смыслами и порядком. Поэтому пост нельзя исключить из него исключить важную составляющую молитвы. Когда это будет сопряжено, тогда это принесет пользу. Что же касается, как ограничить? Да, есть церковный устав. Но надо понимать, что то, что мы читаем там в каких-то календарях или еще где-то, все-таки это устав монашеской жизни, аскетической, абсолютно связанной с, ну, если хотите, такой полнотой аскезы. Вот это такой идеал, да, к которому многие стремятся. Или нет, да, или не стремятся. Вот. Но для себя мы должны разуметь несколько иную форму, да. Не то, что форму поста, я там вот сам решил, там, ну, не буду пить чай весь пост рождественский. Да. Как-то это согласовать, опять же, со своим духовным руководителем, если таково имеется, ну просто со священником, понять для себя, в чем бы я мог ограничить себя, и что бы это мне принесло пользу.
Вот как раз хотела здесь уточнить, обязательно нужно согласовывать со священником, или можно все-таки самому какие-то на себя ограничения наложить? Вот. Если не классическим пониманием постом, да, человек постится, например, мясо не ест, молочное оставляет. Угу.
Ну, лично я рекомендую всем для своего спокойствия согласовать это со священником. Просто подойти и сказать: батюшка, слушайте, вот у меня сахарный диабет, я не могу, например, не вкушать такую-то пищу, но я хочу поститься. Вот, либо что вы мне посоветуете делать, либо еще что-то. Ведь и чтение назидательной литературы, как-то святоотеческое или просто священное писание, это тоже форма ограничения или нет? В какой степени? В ограничении своего времени от праздности, от смотрения там ящика, я перенесу на душеполезные дела. Это ведь будет хорошо, безусловно, принесет пользу, да. Ну или же там какие-то молитвословия дополнительные или недополнительные, неважно. Лучше всего это все как-то обсудить, обговорить. Это не будет сложно, это не будет длинно, но, может быть, священник, если такое попадется, грамотно может нам объяснить, что мне сделать в той или иной ситуации, или какие дополнительные ограничения. Но, по крайней мере, когда у людей есть вредные привычки, это лучшее дело их отложить. Человек курит и не может бросить. Вот тебе будет огромный труд и принесет тебе огромную пользу, если это получится, если ты там за период там поста, да, от этого откажешься, не будешь курить, во-первых, ты бросишь эту вредную привычку и реально почувствуешь то, что в твоей жизни совершилось, да, или же ты будешь продолжать вредными привычками, но не кушать там сыр, яйца и там молоко пить. Ведь опять же, когда мы приступаем к посту, нам говорится о том, ну вот это вот известные такие выражения, что там не кушать там мясо, да, там с там яйцами и молоком, но там кушает там по одному-двух людей там за день, да. Ну это же несовместимые вещи, да. В этом-то смысле опять же Господь обличает фарисеев, потому что внешне может быть все благопристойно, но внутреннее состояние человека будет в плачевном виде. А нам нужно трудиться не в том, чтобы достичь внешнего. Это очень легко. Что-то не кушать там, сколько-то там стоять на службе, там, рьяно креститься и класть поклоны, а внутреннее будет раздражение, ненависть, негодование. Как говорили иудеи, да? Мало того, что, считая себя богоизбранным народом, они ненавидели всех остальных, да? Презирали их. так еще и внутри себя отделяли элиту, скажем так, от простых людей, говоря о том, что народ невежда, он проклят. Вот то же самое у нас будет, к сожалению. Поэтому пост должен принести пользу. Но тогда, когда будет разумение, тогда, когда мы не будем трястись над упаковкой там, конфет там, или еще чего-то там, разглядывая под лупой, что же там, какой у него состав. Насколько это вредит моему духовному состоянию, конечно, сложно сказать. Может быть, мы достигнем когда-то таких высот, что и этим будем заниматься, и это, в этом будем видеть великий духовный смысл. Но, наверное, все-таки лучше начать с малого. Вначале убираются большие камни, потом более мелкие, и уже извлекается песок. Вот, наверное, над этими большими камнями стоит потрудиться, их из своего сердца как-то пытаться достать.
Отец Даниил, а что касается детей, ограничений в пост детей? Кто-то ограничивает, например, в просмотре мультиков, в конфетках. Как, с какого возраста стоит объяснять и как объяснять?
Я думаю, это все очень индивидуально. Опять же, насколько традиция того же самого поста есть в семье. Вот, если это так сказать, проснулся рано утром сегодня и вспомнил, посмотрев на календарь, что пост, и резко убрал все продукты из холодильника и начал всем своим домочадцам вдалбливать то, что пост, давайте есть сейчас просто сухари с водой, это, конечно, будет очень дико и не принесет никакой пользы. То есть, насколько вот эта христианская традиция в семье существует? Это же надо понять. Насколько мы эти традиции внутри своей семьи хоть сколько-то детям прививаем? Ну, есть они или нет? Если их нет, тогда надо начать, наверное, с каких-то элементарных вещей. Просто с разъяснения, а для этого надо самому понять, да, в чем заключается пост. Потому как ребенок вряд ли поймет, что такое пост вообще, в каком бы то возрасте не был. Если у него, он не видит примера родителей, если он не посещает храм, и для него эти слова ассоциируются с какими-то другими вещами и событиями. Вот, поэтому это очень все индивидуально. Да, кто-то рекомендует там ограничить в каких-то детских радостях, которые есть. Вот, ну, надо смотреть, как ребенок на это будет реагировать. Опять же, вред можем принести. Ведь ни для кого не секрет, когда дети, к сожалению, из-за нашей гиперпедагогики вырастают до возраста самостоятельного, а они что-то из храма уходят. Да, нет такого, что, став совершеннолетними, они говорят: мама, папа, подавайте, пойдем быстрее в храм. Мы же опаздываем на литургию или послезавтра пост. Давайте к нему хорошенечко подготовимся. К сожалению, видим в большей случаях обратную реакцию. Это может быть связано с возрастом, еще с какими-то вещами, но я думаю, что это и не недостаток или какой-то неправильный педагогический подход. Внутри семьи, в каких-то других делах, то есть все должно быть разумно. Видим, что, ну, по крайней мере, родители, если сами постятся, они готовят пищу такую, которую кушают сами, если своих деток. Бывает, что дети чрезмерно загружены учебой, да, и мы их сейчас посадим на сухари и воду, это, наверное, будет для них не совсем правильно. Ну, гастрономический пост будем соблюдать, подорвем здоровье, психику, стрессы, болезни, но зато постились. Вот как Господь это примет или нет? Думаю, что может быть вот обратная реакция, которая приведет к печальным последствиям. Лучше их до этого не доводить.
Дорогие братья и сестры, мы прервемся на небольшую музыкальную паузу и продолжим нашу беседу.
Здесь, а душой Спасителем молит от всех над изрытой землей бьет 12 часов, хаты смотрят глазами сирот среди бескрайних степей.
Мы снова в студии. Хочу напомнить, что в гостях у нашего радио отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии и настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга. Мы ведем беседу об ограничениях в жизни православного христианина. И все-таки как провести вот эту вот грань, например, не только в еде, а в каких-то материальных благах, где вот это вот уже излишнее, а где еще нормальное, допустимое, действительно то, что нужное. Ведь еще бывает и обратная крайность, когда человек, есть понятие в православии лжежертвы, когда для себя человек берет какую-то, ну, ненужную абсолютно ношу, которая не приносит никому пользы и даже вредит.
Да, грань очень тонкая, как и везде. Вот. Поэтому здесь надо не ошибиться. Знаете, вот любое доброделание, оно, безусловно, должно приносить плод, оно должно приносить пользу и, ну, некую духовную радость. А, и в том числе это ограничения, некие ограничения для самого себя. Вот мы должны понимать, для чего мы это делаем, как мы это делаем и ради чего трудимся. Ведь конечная цель наша – это все-таки, безусловно, спасение. Для Царства Божия не важно будет, сколько раз ты постился или не постился вообще, сколько ты положил земных поклонов, было ли у тебя много денег или нет. Самое главное, да, как говорит Господь, друже, дай мне твое сердце, что у тебя было на сердце. Все эти вещи, сопутствующие этому. Но без этих вещей мы не приготовим свое сердце. Как без милосердия? Да? Невозможно быть, любить Бога или говорить о любви и не иметь в себе этого золотого правила и золотой тенденции жизненной, как то милосердие. Не получится. Но как отдавать или как давать? Вот вопрос, да? Никто не знает. Или, может быть, как сказано в Писании этому юношу, отдать все имение и быть 13-м апостолом, да? Или же, может быть, нет. Или рассуждать всякий раз. Или копить для самого себя и для своей там семьи, если таковая имеется. Но так или иначе, все должно делаться сердечно, с пониманием того, что нужно для себя накапливать богатство на небе. На небе. Это лучшие друзья, которые будут свидетельствовать за нас потом на суде Божьем.
Существует мнение о том, что хорошие дела, какие-то правильные, может быть, обязательно сопряжены с превозмоганием себя. Вот. А если у нас получается легко это делать, какая-то радость есть, то это уже, наверное, что-то, ну, плохо потрудился, надо что-нибудь еще на себя взвалить, либо как-то, ну, получается и так тебе хорошо. Где же твой труд?
Ну, интересная мысль, конечно. Ну, я даже не знаю, что сказать. В принципе, любое доброе дело, оно является добрым, если оно совершается искренне.
Ну вот смотрите, батюшка, кто-то легко читает молитвы, кому-то это нравится, он может прочитать несколько акафистов, кому-то это очень трудно. И эта точка зрения заключается в том, что тому, кто трудно, он трудится, превозмогает, следовательно, делает хорошо. А тому, кто легко, так он, в общем-то, и сам хотел, и это сделал. В чем его работа перед Богом? Это же и так его, ну, хобби, если совсем уж сказать так.
Ну, опять же, как относиться к этому? Как относиться к этому? Так ведь? Если мы к этому относимся так, что молитва, ну, вот я легко читаю молитву, да, молитвенное правило у меня быстро, ну, я в нем, так сказать, не влагая в него своего сердца, ну да, это будет тогда не принесет пользы. Но даже легко совершаемое доброе дело от сердца будет, безусловно, приносить плод. Это, знаете, вот о милостыне так говорят. Говорят, вот хорошо, когда у человека очень много денег. Ведь он может иметь все там, машины, квартиры, ездить по заграницам, иметь огромное имущество. Ну и при этом он может быть добрым, порядочным христианином, чтобы жертвовать церкви.
Ну вот как это? Очень хорошая позиция.
Очень хорошая позиция, да. Но ведь мы здесь видим лукавство абсолютное, да. А ведь Господь-то оценил лепту вдовицы. Да? Что одни клали от своего богатства и достатка. Вот как вот в данном случае пример, который я привел, да, вот это вот такое высказывание. А она положила от сердца. Сложно ей было это делать или легко? Может быть, легко. Она отдала последнее, и все. И не думала о завтрашнем дне. Но она делала это от сердца. Так же и в любом другом деле. Я, конечно, превозмогаю себя. Но опять же, посмотрите, как вот мы себя превозмогаем. Есть такие слова молитвы Господней. «Да будет воля Твоя». Вот как мы эти слова можем произнести? Ведь по-разному. Да будет воля Твоя», отчаявшись, то, что у меня ничего не получается, да? Или да будет воля Твоя, попробовав все, все возможные дела, да?
Больше вариантов нет.
Да, и вариантов нет, пусть будет воля Твоя. Это разные же слова, да? Или мы говорим, да будет воля Твоя, говорим от своего сердца, от любви, которая у нас есть, потому что понимаем и принимаем волю Божию для самого себя. Совершенно разный посыл. То же самое и здесь. А ведь превозмогая себя, можно делать добрые дела по-разному, да, и творить милость. Да на, возьми там, да, только отстань от меня. Да возьмите эти деньги и идите отсюда прочь. Да. Это же не будет жертвой. Но превозмогая себя, да, как достали, да, что приходится это делать, или там на молитву вставать, как это, превозмогая себя там. Поэтому тут какое состояние у человека? Неважно, превозмогаешь ты себя или делаешь это легко, главное, чтобы ты делал все от сердца, с любовью, с осознанием, понимаешь, что ты делаешь для Бога, и Господь тебе поможет в твоей жизни, что ты присутствуешь, что ты чувствуешь присутствие Божие в своей жизни, поэтому это и совершаешь. Вот как есть разные степени, скажем так, такой, ну, мне это слово не очень нравится, религиозной, христианской жизни у человека. Кто-то живет и совершает заповеди Божии, потому что боится, что Бог его накажет. Да? Вот боится, и что-то там идет, свечки ставит. Там. Ну, это же примитивный уровень. Кто-то совершает или пытается жить по заповедям, потому как ждет, что Господь ему воздаст что-то. Да? В Писании есть такие интересные слова. И Господь, видя тайное, воздаст тебе явное. И люди думают, опа, надо что-то сделать тайное, чтобы Господь воздал явно. Там сказано в Писании явно. Вот, и тоже начинают делать, да, вот тебе свечечка, да, а мне бы там компенсацию в 100 или 1000 раз больше этого. Да. А кто-то делает из-за любви, не потому что ждет что-то или боится наказания, ну просто по любви делает. И его страх выражен не в страхе карающей десницы Божией, но в страхе нарушить эти отношения. То же самое и здесь, как мы совершаем или как мы самоограничиваемся из-за страха или из-за желания что-то получить, или просто потому что вот мы хотим немножко потрудиться над самим собой, чтобы быть совершенными. Господь нам ставит величайшую задачу. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен есть. Это вот мы сами должны быть совершенными. Не просто сравнивать себя с каким-то там человеком с улицы, что он такой, а я вот лучше его. Ну так, конечно, мы оправдаем себя в лице других людей. Но надо сравнить себя с Богом. А насколько я совершенен, так же, как совершенен Бог. И это не будет мыслью лукавой или скажут, что батюшка что-то там сочиняет. Это, об этом говорится в Писании. Будьте совершенны. Вот будьте таковыми. А для этого надо трудиться и самоограничиваться. А самоограничение есть, скажем так, следствие или, может быть, начало самоограничения является послушание и смирение. А это путь, который проделал, совершал Христос. Послушлив был даже до смерти, смерти крестной. Послушание и смирение – это то, что мы должны стяжать в себе. А именно через эти некие самоограничения, которые в нашу жизнь входят. Это средства. Они вот для нас сейчас такие. Вот такие установлены, но мы ими должны правильно распорядиться. Потому как непослушание и несмирение – это путь дьявола и гордости. Это путь погибельный. А вот немножко потрудиться над собой, да, надо. Но разумно. Для того, чтобы увидеть ту пользу, которую эти средства для нашей души, для нашего спасения принесут. Потому что мы же ради этого трудимся. Не похвалы других людей, не самоудовлетворение того, что вот я нынче вот сколько дней попостился, какой я молодец, сбросил несколько лишних килограмм там, да. Ну это ж не пост, такая ерунда.
Отец Даниил, большое спасибо за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга и руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Еще раз большое спасибо, батюшка, до новых встреч.
До свидания.